А записаться можно будет?
А теперь ты говоришь.
Ну, вы пришли, значит, вы уже здесь.
Работа нашла?
Нет.
Хорошо. Значит, то, чем мы будем заниматься, назовем практика психологического консультирования. Акцент на слове «практика». Еще раз повторяю, что жду от вас активности, инициативы. Не бойтесь высказывать свое мнение, потому что определенные вещи мы будем обсуждать, определенные вещи будут демонстрироваться, и все вы будете выступать в роли консультантов. Так, давайте начнем, наверное, с определения. Что такое психологическое консультирование? Это специальная процедура определенным образом структурированного взаимодействия между специалистом-психологом и клиентом. Определенным образом структурированное взаимодействие между специалистом-психологом и клиентом. Кто такой специалист-психолог? Это лицо, которое имеет высшее образование по специальности психологии. Кто такой клиент? Это гражданин, который сформулировал определенного рода психологический запрос, который имеет определенного рода проблемы, и он обратился к специалисту для ее разрешения. А отношения психолога и клиента регламентируют закон об оказании психологической помощи населению Российской Федерации. Этот закон поступил на рассмотрение Государственной Думы 24 июня этого года. Он опубликован, вы с ним можете ознакомиться. Хотел бы вкратце осветить некоторые моменты юридически этого закона. Суть закона заключается в том, чтобы, во-первых, четко, жестко регламентировать оказание психологических услуг населению, контролировать качество оказания этих услуг, мониторировать деятельность психологов, пересмотреть стандарты оказания психологической помощи. Благодаря этому закону психологическая помощь станет общедоступной и во всех регионах будут работать государственные психологи, которые будут оказывать помощь населению. Как, допустим, один участковый терапевт положен на, условно говоря, 10 тысяч населения, как одна должность врача-психиатра должна приходиться на 10 тысяч человек, точно так же на определенную душу населения будет психолог. Дело в том, что на Украине и в Российской Федерации деятельность психолога является нелицензируемой. Поэтому те психологи, которые практикуют сейчас, они либо работают в структурах каких-то центров, либо оформляют частного предпринимателя на оказание консультативных услуг, платят налоги. Но большинство психологов дикие. Они непонятно чем занимаются, непонятно какое у них образование, они оказывают помощь. Поэтому задача этого указа является создание во всей России и в регионах общества психологов. Самоорганизующиеся общества психологов будут оказывать юридическое обоснование, опосредование деятельности психолога. Будет создан единый реестр, в котором будут все практикующие психологи. Общество психолога будет иметь президиум, будет иметь свою этическую комиссию, комиссию, которая будет осуществлять проверку качества работы и так далее и тому подобное. Закон о психологической помощи четко регламентирует особенности оказания помощи. Согласно этому закону, каждый гражданин имеет право на получение бесплатных психологических услуг. Услуг качественных, с соблюдением всех гражданских прав обращающегося, с глубоким уважительным отношением к нему, его особенностям. Само собой разумеется, речь идет о конфиденциальности услуг. К клиент может выбирать психолога. Ну, в рамках бесплатных психологов. Клиент может отказаться от получения психологической помощи, не мотивируя это ничем. Клиент может настаивать на то, чтобы психологические консультативные услуги осуществлялись конфиденциально. То есть, чтобы в кабинете находились только психолог и его клиент. Мы будем своих клиентов в рамках нашей клиники психологической просить, чтобы на консультации присутствовал хотя бы еще один человечек. Мое присутствие или присутствие, скажем, Анжелики Ильиничны или Ирины Рудольфовны легко можно объяснить тем, что она осуществляет контроль, супервизию деятельности. Она в любой момент, ну то есть мы в любой момент можем подключиться для того, чтобы помогать. Гораздо сложнее представить себе, что если я кого-то консультирую, что не просто будет убедить клиента, чтобы кто-то из самых талантливых студентов, а здесь именно такие находятся, чтобы присутствовал при этой консультации, потому что нужно обучаться. У меня здесь такая мифологема была, что существует же бесплатная парикмахерская напротив остановки. Видите? ПТУ, бесплатная парикмахерская. Люди малоимущие, пожилые, экономят деньги и при этом получают вполне гарантированные качественные услуги. Да, может быть, девочка, которая подстригает дедушку, работает медленнее, не очень уверенно. Может быть, что-то придется доделать мастеру. Это может вылиться в более короткую длину волос у дедушки. Но он получит внимание, он получит бесплатную услугу. Наверняка ему не отрежут уши, не нахамят. Так почему бы студентам-психологам не обучаться? Потому что никто не обучает реально практическим вещам. В этом брешь, в этом пробел. В законе есть интересная штука, которая вызвала в комментах такое недовольное брюзжание недопсихологов. Там есть такой пункт о том, что существует помощь психологическая по неотложным показаниям, которую клиенту обязаны оказывать все психологи, в том числе и платные, круто навороченные, очень высокого себе мнения. И психологи возмущались, но они неграмотно, их плохо обучали. Как нам разделить эту помощь, и, дескать, нами будут злоупотреблять. Да? Все очень просто. Откройте психологию, есть раздел «Кризисные состояния». Там все четко описано. Человеку нужна ургентная помощь, если он переживает одно из кризисных состояний, которое спровоцировано тяжелой утратой, насилием, переживаниями глубокой депрессии с какими-то суицидальными тенденциями. И уверяю вас, очень небольшое количество респондентов в таком состоянии будет обращаться за помощью. И если к вам обратились, считайте, что это большая честь и великая удача. Я долгое время, в начале 90-х, сотрудничал с нашим телефоном доверия. Эта служба была организована при Центре социальных служб для молодежи. И там волонтеры дежурили вечерние часы, по-моему, телефон работал с 6 до 8 утра. И, может быть, только 3-5% звонков были действительно какими-то кризисными. Все остальное это пыль, это мусор. Поэтому не нужно бояться того, что где-то придется поработать бесплатно. Во всем мире профессиональная подготовка психологов и психотерапевтов базируется на том, что любой специалист, неважно, какая у него степень крутизны, хотя бы несколько часов еженедельно должен работать бесплатно, гуманистически. Психологи в Штатах и психотерапевты очень любят посещать хосписы. Хосписы – это отделение при клиниках, где находятся безнадежные больные, допустим, с неоперабельным раком, и которые получают паллиативную терапию, то есть наркотики, анальгетики, которые медленно умирают, и, в общем-то, вариантов у них нет. Это геронтология, пожилые, больные, слабоумные. Это интернаты для детей с глубокой умственной отсталостью. Это клиники для больных с тяжелыми расстройствами. Поэтому гуманистическая работа, которая формирует в нас человечность и настроена на то, чтобы мы работали, не думая о выгоде, а думая исключительно о благе тех людей, у которых меньше шансов на получение помощи, Думаю, что это будет замечательно. И мы надеемся, что центр будет привлекать большое количество наших коллег, которые уже представляют что-то из себя как личности, как специалисты. Они будут работать в рамках нашего центра и как педагоги, потому что у каждого есть какие-то свои стороны, и как люди, которые будут оказывать какие-то консультативные услуги или проводить какие-то тренинги. Очень важный момент в этом законе о том, что вся психотерапия разделяется на медицинскую и немедицинскую. Вы с вашим образованием, вашим дипломом можете оказывать не медицинские виды психотерапевтической помощи. Что это значит? Это значит то, что ни под каким предлогом, ни под каким дипломом вы не можете заниматься то, что называется суггестивная терапия. Внушение, гипноз и различные трансовые состояния. Ни для кого не секрет, что большинство видов современной психологической и психотерапевтической помощи используют эти самые трансовые состояния. Если мы посмотрим на практику нейролингвистического программирования, то все чудесные вещи, якорение, методика взмаха, рефрейминг, все это ширма. На самом деле клиент сначала вводится в транс, а потом вы с ним уже делаете все, что хотите. И все вот эти вот 5-7 шаговые модели придуманы для того, чтобы разводить народ на 3-ступенчатое или 5-ступенчатое образование. На самом деле, самое главное, который навык у вас есть, это умение ввести клиента в транс и этот транс использовать. Но никто слово транс не употребляет. Ну, кроме Милтона Эриксона, все остальные стесняются. Нельзя работать с клиентами, у которых есть диагноз психического заболевания. Ну, если вы об этом не знаете, то вы можете с таким клиентом поработать до тех моментов, пока вы не определитесь, что все-таки ему нужна специализированная помощь. То есть вы не можете участвовать в реабилитации психически больных. Это делают психотерапевты и клинические психологи. То есть для этого нужно получение дополнительного специального образования. Точно так же, как ни один из вас не может проводить какую-либо из экспертиз до тех пор, пока вы не прошли специальные курсы или специальное обучение. Но с 97 года в мире введено то, что психологам наконец-то разрешили заниматься психотерапией. До этого психиатры считали, что это некое священное и сакральное действие, которое доступно только врачам. Ну, наверное, это правильно, потому что Зигмунд Фрейд был психиатр, Карл Густав Юнг был психиатр, Евген Блейлер был психиатр, отец феноменологии Карл Ясперс был психиатр. Все создатели больших теорий, включая товарища Перлса, включая Адлера, у всех было в том числе медицинское образование, то есть это базис. И на сегодняшний день в Российской Федерации психотерапевтом может стать только врач, имеющий базисное психиатрическое образование. И это правильно. И психологам необходимы профессиональные знания в области психологии. Поэтому вы можете смело заявлять о том, что вы занимаетесь не медицинскими методами психотерапии в рамках тех, которые есть в структуре вашей образовательной программы. Если вы планируете претендовать на узкую специализацию в какой-то дисциплине, вам необходимо пройти специальные 3-годичные курсы сертифицированного образования по евростандарту. То есть это в общих чертах, если говорить о этом самом законе, о его юридических аспектах. Теперь несколько слов хочу сказать о морально-этических аспектах консультирования. Еще раз напомню о конфиденциальности. Для молодых специалистов характерно то, что у них горят глаза, и они бурно нечто обсуждают в общественном транспорте, в пивных, на улицах. То есть необходимо помнить о том, что Если где-то даже вы излагаете какую-то информацию, будь то конференция, научная статья или рассказ товарищу, вы должны все данные деперсонализировать, что ни в коем случае где-то, кто-то где-то должен себя узнать. Поэтому все примеры, которые я привожу, и клинические случаи, которые я описываю, я видоизменяю данные и из одного случая, из трех случаев делаю один клинический, так, чтобы никто себя не мог распознать, но в то же время, чтобы в этом была определенная типичность и закономерность. То есть об этом важно помнить, потому что иначе у вас будет дурная репутация. Следующий момент, необходимо настроиться на безоценочное принятие клиента. Он может вам нравиться или не нравиться, вызывать антипатию, но тем не менее вы должны с ним работать. Помню свои сложные противоречивые чувства, когда ко мне обратился молодой человек с депрессией. А депрессия у него развилась, собственно, потому что он находился под следствием и был привлечен к уголовной ответственности по статье педофилии. Ну, он сидел весь в слезах и соплях. Понятное дело, что депрессия у него развилась, потому что он мерзавец попался. Хотя он пытался маскироваться, у него даже есть жена и, видимо, семьи. Но он совершенно не пытался бороться со своим вредным пристрастием. И ему плохо, потому что ему страшно, потому что ему грозит тюремное заключение. И не надо рассказывать о том, что делают с людьми, у которых сексуальные статьи. Им очень несладко. Поэтому его можно понять. Но с другой стороны, если смотреть по-человечески, вы можете представить себе гамму моих чувств. Потому что трудно придумать что-то более мерзкое, чем педофилия. Во-первых, это насилие, во-вторых, это насилие сексуальное, в-третьих, насилие над самым беспомощным существом и хрупким. И статистика говорит о том, что каждый четвертый человек, который гуляет на улице, в детстве, в возрасте до 16 лет, подвергался либо насилию, либо сексуальному развращению, либо каким-то циничным угрожающим действиям. Каждый четвертый. Да. Причем половина из них подвергались этому в дошкольном возрасте, то есть в возрасте до 7 лет. Вот и представьте мои чувства. То есть тебя потихонечку трясет, и тебе хочется дать ему в челюсть, но ты должен ему помогать, потому что он обратился к тебе за помощью, и ему плохо. В этой ситуации радует только одно, что не нужно стучать компетентные органы на то, что у тебя педофил. То есть его уже выловили, и на него статья. Хотя по закону я должен об этом сообщать. А ситуации, когда я знаю о совершенном или готовящемся преступлении, конфиденциальность не работает. И психолог, психиатр, психотерапевт обязан активно идти и сообщать соответствующие компетентные органы. И можно не соблюдать конфиденциальность сведений, если вы получаете письменный запрос со стороны силовых структур. Суд, следствие, прокуратура, милиция. То есть те органы, которые юридически называются органами дознания. Те, которые ведут доследственную проверку или следствие. Здесь вы можете анонимность и конфиденциальность нарушать. Так вот, помогал я человеку, пытался найти в нем положительные стороны, пытался включить эмпатию и ни в коем случае не показывал ни отвращения, ни пренебрежения. Я старался отстраниться от того, что он мерзавец. Или ситуация, когда тобой пытаются манипулировать и рассказывают какие-то вещи, вызывая жалость, вызывая сочувствие. Стараюсь активно привлечь на свою сторону для того, чтобы повлиять на кого-то из близкого окружения. То есть это тоже нужно осознавать и в режиме конфронтации. То есть демонстрировать пациенту это то, что он всеми манипулирует, в том числе и тобой. Но, естественно, делать это деликатно, чтобы не обидеть человека, чтобы не нарушить контакт. То есть никакой оценки, а анализ. Голова холодная. И необходимо помнить о существовании переноса и контрпереноса. То есть ни в коем случае никогда нельзя предлагать пациенту какие-то свои уже готовые решения. Задача консультации – помочь пациенту посмотреть со стороны на все происходящее для того, чтобы найти резервы внутри себя самого. Очень важно не поддаваться на провокации, очень важно не включать собственные эмоции, которые резонируют с клиентом. Эмпатия эмпатией, но вы должны жестко руководствоваться законодательством, морально-этическим кодексом и не предавать их, даже если это идет в конфликте с интересами клиента. Очень важно понимать, что без учета особенностей личности, его национальности, этнической принадлежности, вероисповедания, его жизненных ценностей, мировоззрения, вы не сможете помочь человеку. Поэтому вы должны стараться проникнуть в суть его переживаний и четко узнать, что он из себя представляет. А здесь простейшая задача, я много раз об этом говорил, что не каждый врач-психиатр, даже опытный, может отличить клинические проявления того или иного невроза от декомпенсации какого-то акцентуированного характера. То есть, что первично? Что это? Личностные черты или это симптомы невроза? Лечение, особенно психологическое, очень сильно будет отличаться от того, какие акценты расставляются. Поэтому необходимо четко контролировать все свои проекции на клиента, стараться изучать его в свете феноменологии. То есть видеть его как уникальное явление с какими-то своими закономерностями, изучать его до тех пор, пока у вас не сформируется какой-то устойчивый гештальт, не пытаться клиента притянуть под какое-то узкое количество своих имеющихся стереотипов. Как Рустава ложа наших ограниченных знаний не должно деформировать клиента. Клиент – это уникальный мир, мы должны его изучать. И чем больше ваш профессиональный опыт, чем больше ваш жизненный опыт, тем легче вам будет разбираться в этих ситуациях. Что нужно для того, чтобы этот самый опыт увеличивать? Ну, во-первых, чтение литературы, в том числе художественной, где есть все жизненные истории, жизненные сценарии. Смотреть хорошее кино, умное, глубокое. И использовать бытовые ситуации для того, чтобы выступать в роли консультантов-психологов. Я думаю, что вы нередко это делаете по телефону, сами не догадываясь того, что вы в данном случае являетесь психологами-консультантами. Итак, в чем особенности психологического консультирования? Первая особенность заключается в том, что оно носит очень краткосрочный характер. В большинстве случаев это один, ну максимум два сеанса, причем второй сеанс может быть для того, чтобы проверить экологичность полученных результатов, либо по желанию клиента, либо ситуация, когда ну, не все акценты расставлены и не все вам ясно. Вы можете попросить клиента, чтобы он к вам пришел на повторную консультацию. Как правило, это люди, которые представляют самый широкий срез общества. То есть клиентом-психологом может быть кто угодно. Но если мы будем реалистами, мы можем приблизительно прогнозировать, кто может к нам прийти. Понятное дело, что здесь очень многое зависит от того, как будут составлены рекламные объявления. Допустим, мы пишем, что центр психологической помощи приглашает для получения бесплатных консультативных услуг лицами с переживанием конфликтных и кризисных ситуаций, с психологическими проблемами. И можем конкретно перечислять. Переживания одиночества, сложности общения, проблемы при трудоустройстве и так далее. То есть даже если мы все это будем тщательно учитывать и записывать, люди могут расставлять акценты по-своему, поэтому я фантазирую себе структуру ваших, наших потенциальных клиентов следующим образом. Психически больные. То есть люди, у которых наверняка есть какой-то диагноз, но это расстройство протекает без ярких выраженных клинических феноменов, когда нет каких-то ярких проявлений, которые бы насторожили больных и их родственников и послужили бы мотивом для направления в какое-то другое учреждение. По моим представлениям, это порядка 10-20%. Потому что гораздо легче и проще сказать, что у меня есть психологические проблемы, а не болезнь. Что делать с этими клиентами и как их распознать, мы об этом будем говорить на отдельном занятии. То есть будет микролекция, как без знаний психиатрии можно заподозрить психическую болезнь и как себя вести в данном случае. Вторая категория – это люди со сложными психологическими проблемами, которые после вашей диагностики будут нуждаться в какой-то долгосрочной психотерапии. Неважно, медицинской модели или не медицинской, это тоже 10-20%. То есть вы диагностируете проблему и говорите клиенту о том, что в рамках модели психологической помощи вы не можете удовлетворить его запроса, его проблем, и что ему целесообразно какая-то долгосрочная или пусть будет краткосрочная психотерапия, 10 сеансов, 2 раза в неделю или раз в неделю, в зависимости от того, какая проблема и какой теоретической школе вы принадлежите и куда хотели бы его направить. Поэтому нам нужна совершенно конкретная преемственность, когда у нас будет перечень всех психологов, и они не будут прятаться по норам, а мы будем знать, что, допустим, силен в гештальт-терапии такой-то и такой-то товарищ, медицинская модель гештальта такой-то, клиенту интересно поработать в когнитивно-поведенческом стиле. Мы знаем, что вот работает врачи в этой модели и психологи в этой модели. То есть мы будем иметь базу данных и направлять к своим коллегам клиентов, за что они будут нам признательны, поскольку многие из услуг платны такого вида терапии. Следующая группа, третья, это пациенты ошибочные. Ну, на мой взгляд, это порядка 10%, так скромно, если. Что значит ошибочные? К вам приходит бабушка и говорит: доченька, совсем замаял меня сосед сверху. Постоянно у него вечернее гульбище, игры. Я с ним ругаюсь, я с ним ссорилась, я участкового привлекала. Ничего не могу поделать. Ну и такого рода. Жалобы на то, что пенсия низкая, что в собесе не хотят выдавать какую-то справку, что болеет родственник, ему не хотят давать инвалидность. То есть во всех этих случаях вы оказываете человеку психологическую помощь, но это будет не психологическое консультирование. Вы будете работать социальным работником со знаниями психологии. Вы человеку оказываете моральную поддержку, сочувствуете ему в том, что у него есть проблемы, объясняете, что вы некомпетентны в данной ситуации и рекомендуете человеку конкретно, куда ему можно обратиться для того, чтобы получить соответствующую помощь. А для этого, я думаю, что со временем мы обрастем телефонами и адресами различных служб социальных, юридических, консультативных. Потому что есть в Симферополе бесплатные консультации юридические, есть различные социальные службы. А при Государственном совете будут различные службы, куда могут обращаться граждане по каким-то сложным и спорным конфликтным вопросам. То есть вы должны помнить, что часть клиентов могут быть с этими моментами, их ни в коем случае нельзя отфутболить, потому что именно эти клиенты создают имидж. Эта бабушка сядет потом на лавочке, проведет вечер, и через неделю весь квартал будет знать о том, что в Кипу есть какая-то там клиника психологическая. Там всех встречают, очень вежливо беседуют, поят чаем с конфеткой и направляют куда надо. Ничего из этого не получилось, но все равно осталось приятное чувство. Ну и, наконец, 50-70% – это те лица, с которыми мы будем работать. Что это за личности, что это за примеры, мы уже сегодня конкретно будем их с вами разбирать. Итак, что такое психологическое консультирование с точки зрения каких-то методологий, психологических или психотерапевтических. Два в одном. Мы одновременно осуществляем психодиагностическое интервьюирование и параллельно психологическую интервенцию. То есть два в одном. То есть мы одновременно и диагностируем, ведя расспрос, получая информацию, и одновременно осуществляем воздействие на пациента, причем на клиента. Я все время со словом пациент, перепрыгивая на слово «клиент», то есть вы мне эту милую оговорку простите, потому что я работаю в методологии медицинской, да? То есть в чем разница? А разница здесь юридическая. Потому что клиент – это лицо, которое может получать услуги не медицинской, психологической, психотерапевтической помощи. Клиентами древние греки называли прихлебал, которые норовили попасть на вече богатых граждан, когда те устраивали симпозиум. То есть они возлежали у столах, слушали музыку, смотрели на прелестных танцовщиц и поглощали килограммами пищу. И вот те, кто норовил как-то проникнуть туда каким-то левым образом, и назывались клиентами. Наверное, несколько это дискриминативно звучит в отношении наших пациентов, клиентов. Но именно поэтому слово «пациент» мне нравится больше, потому что «пациент» – это калька английского или латинского слова, которое обозначает «терпеть». Тот, который терпит. Больной – это тот, который болеет, ноет, достает. Поэтому психиатр называет своих пациентов больными. Больной – это тот, кто находится в клинике, лечится. Для продвинутых и модных является слово «пациент». Это точно так же, как московская школа психоанализа говорит «Фройд». Попробуйте вы сказать по-другому. И, кстати, украинский психоанализ тоже этим заразился. Попробуйте сказать «не Фройд», вам скажут, что вы село. Не газовано, не асфальтовано. И, в общем-то, никто с вами даже общаться не будет. Пусть вы знаете какие-нибудь умные слова, типа «катексис», «контрансфер», ну и так далее. То есть с вами разговаривать не будет. Так вот, когда я говорю «пациент», вы подразумеваете, что речь идет о клиенте, то есть о человеке, которому оказывают не медицинские услуги. Причем это делается параллельно, потому что когда клиент переступает порог, и вы видите, что он смущен, волнуется, вы своими жестами, улыбкой, какими-то мягкими, спокойными интонациями уже оказываете на него психологическое воздействие. То есть вы оказываете на него некое сугестивное действие, призывая его к тому, чтобы он успокоился, расслабился, и действует на него интонация своего голоса, доброжелательностью. Если можете, где-то пошутите, зададите какой-нибудь интересный вопрос. И в психологическом консультировании существует определенная ступенчатость. То есть необходимо передвигаться от вопросов общих о том, что дурная сегодня погода, неправда ли, да? До какой-то глубокой и интимной проблемы. То есть сначала поговорили о погоде, потом о каком-то социальном явлении, потом о семье, потом о чем-то, что касается уже ближе к телу клиента, потом уже о проблеме. Чтобы это не выглядело брутально, так как у нас работал один старый доктор, психиатр-сексопатолог, и встречая какого-нибудь старого клиента в коридоре, он громко и радостно: «А, привет, Петрович! Ну шо, опять не стоит?» А в коридоре куча народу, молодые медсестры. Вот это то, чего не стоит делать. То есть нельзя сразу вот так вот без петинга, без предварительных ласк сразу погружаться по самые гланды клиенту. То есть он вас должен допустить туда. И вы должны очень осторожно продвигаться в какую-то его комфортную зону, демонстрируя ему, что это безопасно, что вы его слушаете, что вы готовы понять. Это как ухаживание девушки. Сначала ты берешь ее плотными ладошками за ее пальчики, если она не против, берешь полностью в ладошку, потом берешь ее под локоток, потом за плечо, потом можешь нежно приобнять, потом можешь подержать за талию, рука соскальзывает все время. Ну и так далее. То есть по мере того, как вы получаете некие обратные сигналы, ну, вы, соответственно, себя ведете. Поэтому и клиент должен вам показать, что он готов следовать за вами, не нужно сразу, ух, не нужно торопиться, можно потратить какое-то время на то, чтобы клиент почувствовал себя комфортно и безопасно. Очень важно, чтобы инициатива принадлежала вам, потому что есть клиенты, которых не перебьешь, и вы не уложитесь в рамки этого самого часа. А у нас максимум есть час, особенно если мы будем работать в каком-то жестком графике. То есть давайте даже так считать, 10 минут мы от часа забираем, потому что они на какие-то наши огрехи, если мы не успели, и на перезагрузку. То есть обязательно нужно психологу сделать какие-то записи, какие-то пометки. То есть вести какую-то документацию обязательно нужно, потому что это ваш бесценный опыт. Ну, в конце концов, это бюрократические показатели вашей работы. Ну, хотя бы так, кратко. Мужчина такого-то возраста работает тем-то, обратился с жалобами на то-то, то-то, то-то. В результате было установлено то-то, пришли к общему выводу о том-то. Все. То есть 3-5 минут, завершили гештальт, подышали и пригласили нового клиента. То есть еще раз подчеркиваю, что параллельно вы осуществляете два процесса. Интервьюирование и различные психологические или психотерапевтические интервенции. То есть используете определенные методики. Где-то осознанно, где-то неосознанно. Я помню, когда еще был молодым врачом и собирал материал для диссертации, и свои записи анализировал. И как-то обратил внимание на то, что я-то думал, что я использую в ходе интервенции 2-3 психотерапевтических методики, но когда посидел внимательно себя, послушал, я их насчитал штук 15. То есть получается, остальные я использую неосознанно, но вполне ограниченно влетаю в их контекст, исходя от какого-то собственного опыта. Именно поэтому меня всегда смущали рамки того, что человек заявлял, что я гештальтист или что я психоаналитик. Клиент гораздо больше, чем какое-то пособие для одного метода, поэтому мы не будем запираться в этих рамках, мы будем использовать все то, что мы знаем и умеем, и что может клиенту помочь. Так попытаемся эту нашу беседу с пациентом разложить на какие-то составляющие. Первый этап – это знакомство, установление безопасной психологической атмосферы, в котором существует доверие, безопасность, комфорт, доброжелательность и компетентность. Вот это вот слово подчеркните. Поскольку вы специалисты молодые, будьте готовы к тому, что кто-то будет смотреть на вас свысока, как на молодых и зеленых, что вы можете. Именно поэтому в кабинете должны висеть пару каких-нибудь дипломов. И представляясь себе, вполне можно использовать некие трюки. Магия иностранных слов звучит очаровательно. Допустим, вы можете сказать, что вы магистр, и что вы специалист в области социально-психологических аспектов межэтнических коммуникаций. Но это тема научной работы нашей кафедры, да? И можете прибавить еще какую-нибудь пару словосочетаний, непонятных для больного, то есть специалист по трансцендентальному питингу, ну, к примеру. Ну вот что-то такое непонятное, что какой-то легкой аурой на вас окружит, потому что вам некомфортно, поскольку на вас смотрят как на малявок, как на некомпетентных. Где-то в чем-то вы должны свою компетентность подчеркнуть. Но опять же, это должно быть ненавязчиво, только для того, чтобы человек убедился, что вы уверены в себе, вы говорите спокойно, вы не занимаетесь самодемонстрацией, вы интересуетесь клиентом. Нередко бывают случаи, что здесь уместно вполне бывает пошутить, рассказать какую-нибудь историю, анекдот, ну, в зависимости от ситуации. Приходит клиент, вы с ним здороваетесь, спрашиваете, сколько вам лет? Он говорит, ну, вот в декабре 35 будет. А вы любите черный медицинский юмор? Да. Хотите анекдот? Да. Мальчика осматривает доктор и говорит, мальчик, тебе сколько лет? Он говорит, 6 в декабре будет. Не будет мальчик. Клиент посмеялся, у него ушло напряжение. Ну, то есть, какая-то шутка, какая-то история, какая-то метафора. То есть, разговор, который позволяет убрать напряженность. Что мы, специалисты с корнем психо, не являемся сканерами, рентгеновскими аппаратами, которые ищут у всех пороки, которые обладают неким превосходством. Это живые люди, у которых просто есть знания. Человек, который к вам пришел, допустим, прекрасный специалист в области электроники. И он может вызывать восхищение своими навыками и знаниями. Мы свои навыки и знания должны еще доказать. принципе, иногда это можно сделать за несколько секунд. То есть человека усадили, улыбнулись, поймали его тональность, подстроились под его тембр, под его темп речи, уловили его особенности. Мы будем с вами отдельно говорить о каких-то этологических подходах, то есть как можно по нескольким минутам общения с клиентом предположить, что это за психотип, как он может себя вести в каких-то ситуациях, как его к себе расположить и чего делать категорически не стоит. Ну, в среднем я так вот, чтобы для себя пометили, 3-5 минут вполне достаточно для того, чтобы поздороваться, дать какие-то короткие сведения о себе и приступить к сбору информации о клиенте и его запросе. Ну, скажем так, на это мы уделим минут 10, 15, 20, в зависимости от того, насколько у клиента сложная проблема. Какую информацию при этом получать, я чуточку позже. Следующее, сбор информации, третий этап. Сбор информации, собственно, о проблеме, о мотивации к тому, чтобы обратиться к психологу. И, собственно, уже квалифицированное после ее изучения формулирование проблемы совместно с клиентом, где-то на языке психологическом. Психологи говорят, что правильно сформулировать проблему, это значит наполовину уже ее решить или приступить к ее решению, потому что у клиента завершаются многие гештальты и определенные вещи становятся очевидными сами по себе. Как я уже говорил, ключевой момент здесь это слово «хочу». То есть клиент должен выразить свой запрос словом «хочу». Если клиент приходит и говорит, что «я хочу избавиться от головной боли», и вы понимаете, что это психосоматический симптом, вы пытаетесь прощупать наиболее основные проблемы его жизни, ключевые проблемы жизненные, и выйти через них на интрапсихическую проблему для того, чтобы в рамках одной консультации дать ему какую-то направленность для того, чтобы решать эту проблему. Если же клиент говорит о том, что помимо головной боли у него депрессия, он чувствует себя разбитым, неясным, несчастным, он не знает, как и зачем ему жить, что все его жизненные ценности подверглись пересмотру, он в глубоком кризисе, то естественно, что вы будете рекомендовать такому клиенту какой-то из вариантов долгосрочной терапии, потому что более чем сформулировать проблему и представить ему варианты решения вы не сможете, какими бы вы гениальными специалистами не были. Четвертый этап – обсуждение проблемы, ее различных аспектов и вариантов решения. Допустим, приходит обсуждение проблемы, ее аспектов, вариантов решения. Допустим, приходит девушка и говорит о том, что мне бы замуж пора, ухажеров куча, и вот я в трех вариантах никак не могу разобраться. Вася добрый и нежный и заботливый, он будет хорошим мужем. Петя мачо, он красавец и суперсексуальный партнер. А Сергей Владимирович солидный мужчина с перспективами, яхты и т.д. И вы будете обсуждать с девушкой плюсы и минусы всех ее клиентов. И, может быть, статистически дадите каждому из параметров рейтинг и взвесите рейтинг каждого из клиентов. И методом математического анализа придете к тому, что необходимо выходить замуж за Сергея Владимировича и оставлять в качестве любовника мальчика мачо и манипулировать этим лошарой, который будет ради тебя до конца жизни делать все, что ты захочешь. Но это если подходить цинично. Да? А здесь ведь мы должны защищать интересы нашего клиента и делать так, чтобы клиенту было хорошо. И нам наплевать на других лиц. То есть, безусловно, мы не можем нарушать закон, мы не можем давать клиенту неэтичных советов, подталкивать на какие-то мерзости и подлости, но когда есть конфликт интересов и задействованы другие лица, то мы должны соблюдать интересы нашего клиента. Так ведь? В конечном итоге мы приходим к какому-то резюме, подводим итоги, говорим и так, таким образом, следовательно, результате того-то, того-то мы пришли к выводу, что так-то и так-то, и следует вести себя таким-то и таким-то образом, используя те или иные стратегии. Последний этап, это может быть 2-3 предложения, может быть несколько минут. В конце остается время для обсуждения, для получения обратной связи от клиента и вопросов. То есть итого, смотрите, 50 минут, они очень насыщенные. Уже сегодня мы поиграем с вами психологическое интервью. Я, естественно, буду клиентом. Вот. Если вы найдете кого-то, кто пожелает, у кого есть такой экзибиционистский радикал, кто пожелает, чтобы я ему дал бесплатную и профессиональную, я надеюсь, консультацию в вашем присутствии, приводите. Если есть у вас такие знакомые. Ну, есть же дамы с...
Что вопрос, да? А нарциссических клиентов берете?
Ну, мы же говорим о том, что это будет модель консультации. Это же не значит, что я буду его лечить, пока я не умру или он. Потому что если вы понимаете, что такое нарциссизм, если мы понимаем, что в это вкладывается, да, что это штука, которая не лечится. Ее необходимо интегрировать в структуру личности пациентов, как вот, допустим, это делаю я, занимаюсь с вами. То есть это одна из моих мотиваций. То есть подпитка собственного болезненного нарциссизма. Ну, помимо всяких гуманистических вещей, потому что, общаясь с пациентами накануне конца света в 2012 году, задавая всем глупые вопросы о том, какое последнее желание бы они загадали, или о том, в чем смысл жизни, я решил, что как порядочный человек должен сам четко для себя сформулировать, в чем смысл жизни. Смысл жизни – это три кита. Первый – гедонистический, получение удовольствия. И что бы ни говорили большевики и классики марксизма-ленинизма, первое и самое главное – это удовольствие. Правда, удовольствия у всех бывают разные. У кого-то пописать, покушать и так далее, а кто-то получает удовольствие от творчества, от делания добрых дел и т.д. Второй компонент – это созидание или креатив. Дом, дерево, ребенок, диссертация, дипломная, посаженные цветы, ну и так далее. И третий компонент – это развитие. Освоение новой информации, путешествия и т.д. и т.п. Поэтому мы с вами должны получать удовольствие от того, чем мы занимаемся, иначе мы будем профессионально выгорать. Кстати, это один из аспектов нашей важной работы. Мы будем работать с коллегами, с психологами школьными, в частности, с педагогами, которые выгорают. Чтобы нам не выгорать, самое главное профилактическое средство от профессионального выгорания – это любить то, чем ты занимаешься. И находить какие-то творческие подходы. А какие, в принципе, психологические интервенции могут применяться в ходе этого самого короткого интервью? Ну, безусловно, трудно рассчитывать на какие-то методики и глупо пытаться их использовать, сказать клиенту, что вот подождите, мы сейчас с вами должны замутить рефреймбинг пятишаговый, да, и я хочу с вами совершить вот такую-то манипуляцию. То есть никогда эти вещи не озвучиваются. Все должно органично вплетаться в контекст. Поэтому я просто перечислю те виды каких-то психологических воздействий, которые вы можете использовать. Сразу хочу сказать, что немножечко режет уши психологическое воздействие, психологическая интервенция. То есть это калька английских слов. Но давайте мы будем четко отдавать себе отчет, что все виды психологического воздействия на человека носит манипулятивный характер. Но мы манипулируем клиентом с его согласия исключительно ради его блага. То есть это ведь манипуляция. Да? Что здесь можно использовать? Ну, безусловно, эмпатическое слушание. Только увлекаться этим особенно не стоит. Что такое эмпатическое слушание? Ты смотришь любимый сериал, кто-то тебе подсел на уши и что-то рассказывает. Послать ты его не можешь, поэтому периодически ты киваешь, говоришь, да, ага. Да, я знаю, я слышу, да. Угу. Я тоже так считаю. Угу. Когда же ты свалишь, наконец. Следующий момент – это комментарии. То есть определенные высказывания клиента нуждаются в комментариях, и этими самыми комментариями вы будете его направлять в какое-то русло. К чему-то подталкивать или от чего-то воздерживать, давать какой-то новый импульс. Далее. конфронтация. То есть с чем-то сразу категорически вы можете не согласиться, тем самым показать, что есть повод для дискуссии, что у клиента есть какое-то опасное заблуждение, из которого, может быть, растет его проблема. Следующий момент – разъяснение. Разъяснение, в принципе, близко к информированию. То есть иногда вы даете человеку информацию, и это позволяет ему получить и инсайт, и завершить гештальты, и получить какое-то правильное сведение о себе. Как-то ко мне пришел молодой человек, я лечил его маму, он был еще подростком, и здесь он в качестве последней надежды ко мне обратился, потому что он решил уйти из жизни. Почему? Потому что он прочитал, это было в начале 2000-х, какую-то не очень качественную, с плохим переводом книжку, ну что-то типа правый мозг, левый мозг, мозг женщины, мозг мужчины. И в результате некорректного перевода и некорректной интерпретации данных пришел к выводу о том, что согласно данным теста он гей. Или, по крайней мере, у него гомосексуальные тенденции очень выражены. И он решил, что мне жизнь не мила, он уже там приготовил таблетки бабушкины, оставшиеся от бабушки, какие-то мощные сердечные препараты, целую груду, бутылку водки. Ну и перед тем решил гастролинуть ко мне. И когда мы с ним побеседовали по поводу этих самых тестов и правильно интерпретировали их результаты, выясняется, что молодой человек художник. Поэтому, естественно, что у него правое полушарие не такое, как у мальчиков. Он смотрит на мир по-другому и на тесты отвечает по-другому. Что у мальчика никогда, мальчики не вызывали никаких эмоциональных реакций, и, несмотря на его скромный жизненный опыт, у него есть успешные варианты гетеросексуального общения с девушкой. Этого было достаточно для того, чтобы человек, получив эту информацию, посмеялся над своими страхами и глубоко закопал топор войны. А он бы ко мне мог и не прийти. Или мужчина, который тоже находился на грани суицида, потому что с его точки зрения у него маленький размер детородного органа. И когда я просто ознакомил его с среднестатистическими данными, согласно классификации международным, он отнесся к себе гораздо большим уважением, и мы с ним сделали акцент на том, что размер не всегда имеет значение, что одного этого недостаточно для того, чтобы быть мужчиной. Следующий момент – это, безусловно, интерпретация. Интерпретация в психоанализе есть высшая ступень сбора и обработки каких-то данных, на основании которых вы приходите к каким-то глубоким выводам. Там эти выводы выстроены пациентом в течение длительного времени. Здесь вы можете себе позволить интерпретацию, которая базируется на логическом анализе неких фактов. Не нужно здесь долго мучить. Это не та интерпретация, которая дается при психоанализе. Далее. Конструктивный спор. То есть с клиентом можно подискуссировать на какую-то тему для того, чтобы показать ему, что некоторые его стратегии нуждаются в пересмотре, что его уверенность в абсолютной правоте по каким-то позициям, она вызывает, мягко говоря, некоторые сомнения. Ну и в конечном итоге некое обсуждение и анализ. То есть суметь свести воедино какие-то противоречивые моменты, создать какую-то новую модель для оценки и анализа ситуации, этого вполне достаточно будет для того, чтобы помочь человеку справиться с ситуацией. Здесь важно понимать следующее, что нет в данной ситуации, как в математической задачке, какого-то правильного ответа. И 10 различных психологов в работе с одним и тем же клиентом выбрали бы разные пути подхода, общения, тех методик, которые бы они умышленно или неосознанно применяли. Поэтому для нас критерием хорошо проведенной работы является то, что клиент получил облегчение. Не от того, что вы с ним побеседовали внимательно и нежно, а от того, что у него какая-то ситуация прояснилась, Вы укрепили, утвердили в нем надежду на то, что его проблемы решаемы. Вы показали, что внутри него есть резервы для решения этой проблемы. Вы создали для него простые рамки того, как эту проблему решать. Поэтому есть вещи, где можно давать совершенно четкие и конкретные практические советы и рекомендации. Зачастую не всегда можно что-то порекомендовать, когда речь идет о каких-то морально-этических аспектах, о тонкостях психологических взаимоотношений в конфликтных ситуациях, но как раз при психологическом консультировании, в отличие от всех других видов психологической и психотерапевтической помощи, психолог имеет большую долю правоты, давая четкие советы, разъяснения и рекомендации. В данном случае они должны базироваться на достижении современной науки, а не на ваш маленький и ущербный жизненный опыт. То есть исключительно исходя из логики. И поэтому ни в коем случае не надо примерять проблему пациента на себя и думать, а как бы я в данной ситуации. Потому что ваш арсенал может быть ограничен, и вы используете те же психологические защиты, что клиент, поэтому не надо пытаться решать свои проблемы за счет клиента. Поэтому четко об этом помните. Вот почему всем нам нужна периодически супервизия. Для того, чтобы видеть в себе темные места, слабые, и понимать, что есть определенного рода проблемы, которые нельзя решать. Я умилялся, есть книжечка «Теории личности», и там замечательная штука, три таких специфических портрета женщин, которые основатели каких-то теорий, которые глубинным образом изучают вопросы женственности, того, как нужно вести себя с мужчинами и как нужно воспитывать детей. И совершенно замечательный факт, что женщин учат тому, как им вести себя нужно с мужчинами, старые лесбиянки, у которых никогда не было мужчин и детей. И они, овцы, учат вас, как нужно вести себя в гендерном вопросе, как нужно воспитывать детей. Понятно, что все теории создаются для того, чтобы скрыть собственную ущербность. Но нужно быть как минимум Юнгом или Фрейдом для того, чтобы создать что-то великое, которое оправдывает и объясняет твое несовершенство души и твои глубинные проблемы. У всех остальных получается как-то не очень хорошо. Поэтому совершенно замечательная картинка. Главный диетолог Республики Крым, которая работала, я не знаю, как сейчас, в больнице Семашко, при росте 1,65 м, весит 125 кг. Нарколог, который приезжает на дом выводить пациента из запоя, у него трясутся руки, он накатывает стакан водки, попадает в вену, закуривает, говорит, ну теперь дело хорошо пойдет. Женщина, у которой нет семьи, и которой 40 лет, и которая занимается консультантом по вопросам семейным, вызывают сомнения, согласитесь. Да? Именно поэтому вы должны четко знать собственные проблемы, где вас может заглючить, и где вы можете быть необъективны и эмоционально вовлечься. Поэтому всем нужен какой-то вариант собственного анализа или, по крайней мере, супервизии. Далее. Информация о клиенте. Несмотря на то, что мы общаемся так быстро и ущербно, мы должны галопом по Европам, задавая один вопрос, получать кучу ответов, чтобы сделать это органично, вплетая в контекст беседы, и получить как можно больше информации. Все, что я буду перечислять, можно получать, задавая вопросы пациенту по алгоритму, как это делают тупые американцы. Потому что у них нет творческого подхода, и они боятся, что если они пропустят какой-то пунктик, то это выльется в какие-то серьезные юридические последствия. То есть вполне можно использовать компьютерную программу, которая будет точно так же с тобой общаться, задавать тебе вопросы, делать какие-то реплики, и дуть на тебя прохладным воздухом, если жарко, или теплым, если холодно, периодически, чтобы ты ощущал дыхание живое. Итак, первый блок, назовем его социальный или социологический. чтобы составить себе впечатление о клиенте, мы, естественно, узнаем пол, возраст, семейное положение, образование, работа, условия жизни, материальное положение, национальность, вероисповедание, мировоззрение, круг общения. Иногда глупых вопросов задавать не нужно. Если к вам входит девушка крымско-татарской национальности, которая укрыта, естественно, вы не будете спрашивать, мусульманка ли вы, а ты что, глаза не имеешь? То есть есть вещи, которые очевидны. А есть вещи, которые, казалось бы, очевидны, но спрашивать о них нельзя. Пришел к вам манерный, совершенно молодой человек. И вы видите четко, что он гей и наркоман. Совершенно четко. Будете ли вы задавать ему об этом вопрос прямо? Не будете. Какой вопрос пациенту, клиенту можно задать прямо из сложных вопросов? Вот единственный вопрос, где можно задать прямой вопрос.
Что вас беспокоит?
Нет, речь идет о глубоких личных интимных переживаниях. Что можно спросить прямо, без пуси-муси и каких-то долгих заходов.
Нет, круг общения, мне кажется.
Мы говорим о глубоких. Круг общения – это то, что является очевидным, что входит в этот самый социологический блок. О чем можно спросить прямо из интимных переживаний, глубоких, серьезных, тяжелых? Можно спросить о том, есть ли у человека переживание суицидального круга. То есть об этом можно и нужно спрашивать прямо, потому что все остальное, с одной стороны, терпит, а с другой стороны, к нему можно подойти. В конце концов, клиент, если будет с вами сотрудничать, то он расскажет вам о этих пикантных нюансах в его биографии. О том, что он наркоман и гей, еще вдобавок ВИЧ-инфицирован, к примеру. Да? Естественно, что подобную информацию, некоторые вопросы можно задать напрямую. Я, допустим, всегда спрашиваю клиента в их базисном образовании, только для того, чтобы сразу совершить настройки о том, как модулировать свою речь. Потому что с человеком с гуманитарным образованием я буду разговаривать в определенном роде, с человеком с техническим по-другому, в зависимости от специальности буду приводить разные метафоры. Если речь идет о депрессии, человеку с техническим образованием я буду приводить метафору качественного автомобиля, куда залили разбавленный бензин или бензин с низким октановым числом. Если это будет биолог, я буду рассказывать о разрядившемся аккумуляторе в мозговых батареях, ну и так далее. То есть в зависимости от того, что будет человеку ближе для понимания. Следующий момент – биологический блок. Для вас он далек несколько, но тем не менее.
Какой блок?
Биологический. Ну, во-первых, состояние здоровья. Нет ли у человека каких-то тяжелых хронических соматических заболеваний? Иногда это очевидно. Приходит молодой человек с ДЦП, с соответствующей походкой, с соответствующими нарушениями в речи, с косоглазием. И понятное дело, что вы опять же не будете задавать ему глупые вопросы, потому что это очевидно. Но в принципе можно спросить человека, не страдает ли он какими-то хроническими тяжелыми заболеваниями. А не было ли каких-то серьезных отклонений в развитии, каких-то проблем, то есть особенности развития. Далее, внешний вид. Очень многое говорит, потому что психически больные, неряшливые, запущенные, люди с депрессиями не уделяют внимания собственного вида. И, допустим, молодая красивая женщина с платочком на голове, чтобы скрыть отсутствие прически, абсолютно без макияжа или с какими-то пару черных полосок. Непонятно для чего. Особенности поведения и речи. Манера речи и манера поведения. Об этом мы будем говорить отдельно, когда будем изучать вопросы этологически. Ну и, безусловно, то, о чем нужно спросить, наличие каких-то вредных привычек. Потому что во всех психиатрических классификациях диагнозы психозов и психосоматики ставятся методом исключения. Если нет тяжелых физических заболеваний, если нет каких-то проблем мозговых, там, травмы и так далее, если нет интоксикаций, то, естественно, гораздо легче уже будет определяться с тем, что это психосоматика, скажем. Третий блок – психологический. Что он включает? Тип акцентуации. Мы неуклонно на каждом занятии будем об этом говорить, потому что вопрос очень сложный. Задайте его самим себе и попытайтесь себя по личку определить, какие радикалы личностные у вас есть. Причем подчеркиваю сразу, радикалы. Вряд ли кого-то из нас можно так вот лубочно свести к какому-то одному типу. То есть какие компоненты у вас есть. Ну, допустим, если вам хоть раз приходилось проходить MMPI, я думаю, что вы представляете, что, почему речь идет о радикалах. Да? Поэтому мы будем неуклонно и непрерывно обращаться к этому. И первое, что вы будете делать, общаясь с клиентом, это пытаться все-таки как-то определить его в какие-то рамки. Для чего? Для того, чтобы прогнозировать его реакции и психологические, и физиологические. Для того, чтобы подстраиваться под его темп психических процессов, для того, чтобы лучшим образом увидеть мир его глазами. Потому что шизоид видит мир одним образом, параноидная личность другим, истероидная совершенно третьим. Нужно понять, что это за личность. Следующий момент. Используемые способы адаптации. Это то, что называют модным термином coping стратегии. Стратегии совладания, стратегии адаптации. Мы немножечко поговорим об этом на отдельном занятии вместе с психологическими защитными механизмами. Кстати, сразу пометьте себе, что ваше теоретическое домашнее задание на следующий раз, мы будем об этом говорить, психологические защитные механизмы. Объем информации примитивен. Статья Ташлыкова в психологической энциклопедии под редакцией Карлосарского. То есть мы не будем говорить сейчас о подходах Мелани Кляйн, потому что психотиками мы заниматься не будем, клиника нам не нужна. Карлосарского, да. Ташлыков. Это психиатр, поэтому вот он как раз излагает психологические защиты. Очень прагматично для клиницистов, очень прагматично для психологического консультирования. То есть мы будем обсуждать на конкретных примерах эти самые виды. Безусловно, классификация, которую приводит Ташлыкова, она не полная. Но, по крайней мере, есть четыре группы, которые организуются по понятному принципу, и их легко можно использовать при анализе пациента, потому что мы должны понимать, что срыв, психологический кризис, невроз, депрессия или психоз – это нарушение, острое нарушение в психологических защитах. Что-то случилось, и защиты не справляются, защиты поломались. И поэтому змея стала пожирать саму себя. Так что вот записали, да? Это не значит, что я буду вас спрашивать. Я предполагаю просто, что когда мы будем эти темы обсуждать, для вас будет очевидны определенные моменты, чтобы не тратить на них время, а говорить больше о практическом воплощении этих самых защит. Следующий момент. Важно прочувствовать, просчитать сильные и слабые стороны личности, чтобы понять, на основании чего личность декомпенсировалась в данной проблеме и где у человека есть резервы для того, чтобы добиваться каких-то позитивных моментов. Допустим, мы ведь легко можем параноидальный радикал личности использовать для того, чтобы человека замотивировать на какое-то достижение, на какую-то работу. Если он склонен к сверхценным идеям образования, почему бы ему идею собственного оздоровления и достижения собственного совершенства не сделать во главе угла, который будет его консолидировать и объединять. Следующий момент – особенности коммуникативных стратегий. То есть как этот человек общается, насколько гибкими являются его варианты коммуникации. Может быть, имеет смысл предложить ему какую-то краткосрочную терапию, если, допустим, он страдает от одиночества, от проблем взаимоотношений с противоположным полом, или у него не ладятся отношения с коллегами по работе. Только потому, что он не умеет общаться в силу каких-то причин. Следующий момент – это личностные ценности. То есть то, что для данного человека значимо, что ведет его по жизни, что является для него шкалой. И последний момент – круг интересов. Опять же, для того, чтобы легче выстраивать метафоры, для того, чтобы легче понимать человека, для того, чтобы находить с ним какие-то общие взаимодействия. И четвертый был блок, собственно, это уже анализ всех трех выше приведенных, это, собственно, размышление по поводу психологической проблемы, которая есть у клиента. Как вы видите, мы воплотили психо-био-социальную модель. В современной психиатрии, психосоматике, в клинической психологии психо-био-социальная модель, она рулит. То есть имеется в виду, что мы обязаны рассматривать нашего клиента в рамках триединых его особенностей – социальных, биологических и психологических. Только тогда мы сможем смотреть на человека грамотно и оказывать ему помощь, видя глубинные корни его проблем. Итак, на основании трех вышеизложенных пунктов мы пытаемся разобраться в психологической проблеме клиента и сформулировать его сначала для себя, а потом вместе с клиентом. В принципе, психологическая проблема должна отвечать вопросом в первую очередь, когда, как и почему. Когда возникла проблема, как давно данный человек имеет те негативные переживания, которые у него есть. Второй момент – как. Каким образом, благодаря чему эта проблема образовалась? Причем нам важна не только внешняя сторона воспоминаний, описания какой-то травматической или конфликтной ситуации. Для нас важны психодинамические внутренние процессы, которые с клиентом в это время происходили. Приведу такой пример. Ко мне обратился молодой человек, 17 лет, он закончил только 11 классов. И свою проблему он описывал очень странно и вычурно, так что, в общем-то, два психолога, у которых он был, и к большому моему стыду один психиатр в поликлинике, сказали ему: «Ты здоров, ты в порядке, иди отсюда». У мальчика в течение 2 лет развилось то, что называется неврозом дереализации, деперсонализации. Он воспринимает весь мир отстраненно. «Я не я». Я потерял самоощущение, самоосознание. Я не так остро чувствую запахи, у меня нет чувства голода. Звуки собственного тела для меня какие-то странные. То есть я потерялся. Мир воспринимается через пелену, через туман. Он какой-то нереальный, неестественный, искусственный. И это очень страшно. Как выяснилось потом, что у этого мальчика есть некие проявления социофобии. Со средних классов школы он боялся публичных выступлений, поэтому, когда ему нужно было что-то отвечать у доски, он тупил и говорил, что он просто не готов. В результате, к концу 9 класса школа решила избавиться. Было 4 класса 9, решили сделать 3. Один класс всех, кто плохо учится, плохо себя вел, их из школы исключили, сказали: ищите себе школу, где вы хотите сами. И мальчик этот попал в эти самые 30 человек, которых изгнали. И уже тогда у него сформировался комплекс своей второсортности, комплекс неполноценности. И в ближайший месяц после того, как он узнал об этом, у него развились эти проявления. То есть что произошло? У человека с психостеническим, или если по-личкову, уклоняющимся, избегающим, тревожным радикалом личности, существовала социофобия, которая выработала у него неправильные стратегии поведения, стратегии избегания любых трудностей. Благодаря этому он был квалифицирован как недобросовестный, ученик с низким уровнем интеллекта, и поэтому был выбракован из школы, что стало для него мощным психологическим кризисом, и он потерялся в этом мире. То есть у него включились защитные механизмы, которые привели к тому, что ему проще было согласиться с тем, что он не он, и окружающий мир на самом деле не существует или существует в какой-то другой реальности, чем признать себе, что ты человек второго сорта. Мы начали с ним медикаментозное лечение и психологическую работу, и когда парню удалось поступить в ВУЗ, он сейчас успешно учится на первом курсе, и в течение месяца он нашел себе какую-то группу общения, где он был принят, все симптомы катастрофически исчезли. Осталась только самая давняя, самая первая проблема, это некий элемент социофобии в виде страха публичных выступлений, который мы тоже успешно преодолеваем. То есть вот здесь как раз очень важно было понять, что происходит, почему включились эти переживания, почему включились эти защиты, потому что без глубинного понимания этих процессов реабилитация невозможна. Ему повезло, что ему удалось поступить в ВУЗ, и что нашлась группа, которая приняла его к себе, несмотря на его замкнутость. И вы бы видели, какой счастливый мальчик, который говорит о том, что ему симпатизирует какая-то девушка, что девушке очень нравится, что у него ямки на щечках. Такой редкий генетический признак, который есть у 25% людей. Что другая девушка сказала, что у него взгляд с поволокой. Я ему говорю, что ты радуешься? Девушка сказала, что по-блядски ты смотришь на меня. Поволока. Скромнее надо быть, надо учиться. Девушке это хорошо, нужно учиться. Нужно каждое занятие отвечать. Брать инициативу в свои руки, идти и отвечать. Ответил, поаплодировал себя мысленно, а там уже потом смотри на девочек и играй своими ямочками. Так вот, вот это пример, который говорит, что невозможно было бы помочь этому человеку, если не понять, что у него происходило в голове. Почему у него развилось именно данное расстройство, почему включились данные защиты. Далее. Обязательно нужно проследить, как настоящая проблема связана с другими сторонами личности. То есть, как выяснилось, здесь у парня травма от того, что его признали личностью второго сорта, была тесно связана с коммуникативными проблемами. Она из них, собственно, вырастала, она же их и углубила. И можете представить себе шок человека, которого посмотрели несколько специалистов, в том числе психиатр, говорят, да нет у тебя никакой проблемы. Иди отсюда. Это как в анекдоте психиатр на приеме. Следующий. Заходит человек, говорит, знаете, доктор, у меня такая проблема, меня никто не замечает, я такой вот маленький человечек. Я же сказал следующий. Так вот, так и получилось, что такой игнор, то есть не замечают ни личности, ни его проблемы, что ему придумать для того, чтобы на него обратили внимание. Ведь на самом деле это достаточно редкие и очень тяжелые переживания. Кстати, подобные переживания нередко инициируются употреблением различных курительных смесей, в том числе, которые содержат каннабис. Про спайси я не говорю, потому что это бомба. То есть это такая обманка, где к травкам и легким наркотикам примешиваются термоядерные наркотики синтетические, которые помощнее, чем героин. И вы знаете, что в Симферополе уже был первый смертельный случай от спайси. Так вот, проводя работу со школьной молодежью, нужно говорить о том, что конопля, каннабис не настолько уж безобидны, что курительные смеси нередко являются первым моментом, когда развивается психоз, если к нему есть какая-то предрасположенность или длительный тяжелый невроз. Следующий момент очень важный. Мы должны посмотреть, как проблема, которая есть у человека, влияет на жизнь. То есть, насколько проблема нарушает адаптацию человека. Тихонечко он страдает молча и как бы успешно функционирует. Либо жизнь его развалилась на куски, и он нуждается в какой-то экстренной, серьезной и длительной помощи. Далее. Очень важно проследить, как психологическая проблема человека меняется со временем. Ну, если это случилось, скажем, там, в течение недели-двух это одно, а если у человека есть психологическая проблема, как у этого парня, которая длится в течение нескольких лет, там, начиная с 6 класса, и сначала это было просто социофобия, а потом это переросло вот в такой тяжелый невроз. Далее. Очень важно проанализировать те стратегии, которые клиент использовал сам по преодолению этой проблемы. Что человек пытался сделать для того, чтобы справиться с проблемой. И на самом деле, здесь, если хорошенечко поразмышлять и поспрашивать, то у любого человека он вам расскажет, если вы будете его внимательно и правильно спрашивать, о целой куче стратегий. Эти стратегии можно разделить на три сферы: когнитивные, эмоциональные и поведенческие. То есть как копинг стратегии, да? То есть что-то все-таки пытался думать, что-то перестраивать в своем формате мышления, в своих стратегиях. Как-то он пытался играть с эмоциями, успокаивать себя, убирать тревогу, бодриться, бороться с депрессией. И в конце концов какие-то конкретные поведенческие приемы он использовал, но они оказались неэффективны. И здесь очень важно это использовать и проанализировать, потому что, может быть, клиент что-то делал правильно, а что-то нет, и поэтому в его стратегии, может быть, есть что-то, что может помочь ему быть близким в большем моменте приближения. Поэтому, на мой взгляд, анализ того, что клиент уже сделал, очень важен, потому что он подчеркивает личностную значимость клиента, что он что-то может и сам, что он что-то представляет из себя сам, что он, по крайней мере, боролся, но не смог преодолеть, потому что психологические проблемы не поддаются разрешению, потому что зачастую включается такой мощный момент психологической защиты, как сопротивление. Психика стремится к стабильности, пусть это плохо, но что-то новое, неизведанное, оно может быть на порядок хуже. Следующий момент. Чего, собственно, ожидает от психолога клиент? То есть какие у него существуют ожидания, что ему нужно сделать? Приходит ко мне семейная пара, людей в возрасте 45-50 лет, это история 10-летней давности. Вот. Люди, которые занимаются торговлей, достаточно простые, грубые, и говорят: так, нам нужно, чтобы вы провели гипноз нашему сыну. Он, гад, захомячил 10 тысяч баксов, мы знаем, что он еще не успел их потратить, мы точно знаем, что это у вас. Поэтому проведите ему гипноз. Я говорю: хорошо, вы понимаете, что это, в принципе, можно сделать, но только с его письменного согласия. Нет, он не согласится, естественно, он все отрицает. Вы должны провести его без его ведома. Мы его приведем, а дальше ваше дело. То есть нам нужно знать, где он спрятал эти деньги. Как бы вы поступили в такой ситуации? Ну, понятно, что это незаконно, что никто гипноз не будет проводить, но как с этими людьми поступить, чтобы они оставили тебя в покое, потому что они мешают работать? Как их выпроводить?
Попытаться объяснить, что это незаконно?
Да по барабану. Им это не важно. Они хотят. 10 тысяч на кону. А не за 100 ударятся.
Обговорить проблему, почему он мог так поступить и
с чем заказывать.
Вы будете до вечера так разговаривать.
Согласиться.
Согласиться. Это как у фильме Тарковского «Ностальгия». Барышня объясняла герою Янковского, кто такой мужчина-зануда. Это тот, которому проще дать, чем объяснять, почему ты не хочешь этого делать. Не надо давать никому. Как поступил я? Блестяще. Я говорю: хорошо, но это потребует расходов. И причем это может не получиться с первой процедуры. Каждый мой сеанс стоит $100. В случае успешного решения проблемы я хочу 20% от суммы. Они выматерились и лахнули. 30 секунд и до свидос. То есть нужно использовать свои представления о клиенте. Уж если вы хотите манипулировать, сделайте так, чтобы они быстро ушли сами. Их задушила жаба, кому-то непонятно за что такие деньги. Все. Соглашаться. Легкая вы добыча. Нельзя соглашаться. Есть принципы, закон нарушать нельзя. Или приходит ко мне совсем недавно мужчина, по виду сразу видно, что человек как минимум параноидный, такой подозрительный, как шпион, озирается, оглядывается шепотом. В общем, судя по 3 минутам разговоров с ним, у него есть бред ревности, он следит за собственной женой, он тоже пришел с скромным предложением, что ей нужно провести гипноз, чтобы она призналась во всем, сдала все явки и всех любовников. Ну, я ему пытался объяснить, что делать этого нельзя, это незаконно, не юридически, в конце концов, это непорядочно. В конце концов, если она такая стервозная, бросьте ее. Разве она стоит такого красивого мужчины? Ну, хорошо, тогда скажите мне, ну, видимо, прочитал разные книжки, о том, что существует наркогипноз, то есть есть препараты, с помощью которых можно сделать что-то типа сыворотки правды, что-то там подмешать и так далее. Говорит, вы даже ничего не будете писать, вы мне скажете название, чего, как, я запишу, я буду травить жену. Ну, здесь же совершенно четко, я ему жестко сказал о том, что это запрещено, что это нельзя, и попросил его удалиться. Жестко и грубо. Скорее всего, что это паранояльная личность, или со сверхценными идеями, или с бредом ревности. Ну, в любом случае, клиент достаточно тяжелый. Можно ли назвать это психологической консультацией? Нет, клиент пришел с неким своим запросом, но запрос не был удовлетворен. То есть, следовательно, консультация это не была. Поэтому, возвращаясь к закону о психиатрической помощи, существуют ситуации, когда психолог вправе отказать клиенту в получении услуг. Это ситуация, когда клиент ведет себя с грубыми нарушениями социальных, этических и моральных норм. То есть, когда клиент, скажем так, находится в состоянии опьянения алкогольного или наркотического, ведет себя брутально, грубо, провоцирующе, сексуально вызывающе. Можете просто отказать ему без каких-либо объяснений. Это первое. Второе, когда клиент отказывается соблюдать установленный регламент. То есть есть время приема, есть дата, есть очередность. И третье, если вы обнаруживаете, что у клиента есть признаки психического расстройства, которое нуждается в оказании специализированной помощи. И, соответственно, не входит в рамки вашей компетентности. Очень важный вопрос для молодого специалиста – четко очертить себе рамки профессиональной компетентности. Что я могу в плане диагностики, а чего я не могу? Что я могу в плане терапии, а чего не могу? Какого типа личности я не перевариваю? Допустим, есть люди, которые по своему темпераменту, но категорически они не могут общаться с эпилептоидными личностями. Ну, наверняка у вас есть такие преподаватели или лекторы. Медленно, застревая на деталях, возвращаясь, перетекая. Тубил бы. Так вот, есть люди, которые по каким-то причинам, часто это бывает созвучно собственным радикалом, но категорически не могут работать с определенного типа пациентами. Психиатры вообще не любят заниматься психотерапией, и есть много категорий пациентов, которые очень тяжелые. Допустим, люди, которым свойственна навязчивость. Это жесть. Звонит мне пациентка и говорит: Игорь Викторович, а что будет, если я, допустим, проглочу колпачок от ручки? Я ей объясняю, что теоретически это невозможно, потому что он большой, слизистая полость рта, язык, зубы, его обнаружат, и вы его не сможете проглотить. Ну а что же будет все-таки, если я все-таки проглочу? Ну, я говорю, шанс такой, что колпачок без каких-то проблем и препятствий транзитом пройдет по желудочно-кишечному тракту и выйдет естественным путем. То есть это не опасно? Я говорю, нет. Вы мне скажите, пожалуйста, не опасно. Хорошо, это не опасно. То есть если я вас правильно поняла, то. Я говорю, да, правильно. На этом закончили. Через 2 минуты она мне шлет смс-ку. Игорь Викторович, извините за беспокойство, но если я вас правильно поняла, и смс, как мой телефон, 4 раза делает конвульсии, прежде чем вот все, что она вот хотела написать, она резюмировала. Через 20 минут она мне звонит и говорит, а точно вот не может этого случиться? Не может. А если, допустим, это будет скрепка? Я говорю, в принципе, то же самое, смотри, пункт первый. Но а если она будет загнанным кончиком? Я понимаю, что здесь ловушка, потому что если кончик загнут, и я ей скажу, упаси Боже, что кнопка поцарапает слизистую или где-то ее проткнет, то это будет долгая история. В конечном итоге на 7-м звонке за 4 часа я на нее рявк. Я говорю, ну сколько можно надо мной издеваться? Она извиняется, успокаивается. Через 5 минут присылайте смс-ку. Извините меня, Игорь Викторович. Но если я правильно поняла, то так и так. Причем это не сумасшедший человек. Это личность, у которого в результате болезни развился психостенический радикал с ананкасной, со склонностью к застреванию. У человека высшее образование, она умница в своей профессии, но ничего не может поделать. Так что работа требует терпения. Еще раз повторяю, четко ограничьте рамки своей профессиональной компетентности, чтобы не оказываться в глупой ситуации. Я всегда, когда кто-то записывается ко мне на прием, несмотря на то, что человек твердо убежден, что ему ко мне, я всегда задаю вопросы по поводу проблемы, потому что я тоже не всемогущ. Я не занимаюсь проблемами неврологическими, больные часто путают. Я не занимаюсь работой с детьми маленькими. Я не работаю, в принципе, с зависимостями, потому что с зависимостями работать амбулаторно – это такая пустая трата времени и денег пациента. Я не беру тех лиц, которые нуждаются в стационарном лечении, стараюсь это определить по тем жалобам, которые есть. Опять же, с опытом приходит понимание, что ты общаешься с человеком 30-40 секунд, и по его интонациям, по его голосу, по тому, как он ведет беседу, ты готов сейчас ему заплатить, чтобы он больше никогда в твоей жизни не появлялся. Потому что этот человек – это ходячие проблемы, ходячие неприятности, которые втянет тебя в какие-то разборки, в какие-то выяснения. То есть конфликтный, проблемный клиент, от которого тоже нужно защищаться. И поэтому ассоциации психологов, которая будет создаваться, их задачей является не только всех посчитать, заставить платить налоги и работать профессионально, но и защищать. Предполагаются фонды, в которых будут средства в случае, если случилась какая-то ошибка, клиент подал в суд на психолога, что на Западе очень модно. Но этическая комиссия и уважаемые президиумы, эксперты, общество психологов пришли к выводу, что нет никакой личностной или профессиональной вины психолога. В данном случае ушлые адвокаты клиента выиграли суд. У общества этого есть некие фонды для того, чтобы амортизировать эти затраты, для того, чтобы защищать, что будут свои юристы, которые будут защищать права психологов. Потому что сейчас растет определенное поколение людей, которые свой паранояльный радикал склонны трансформировать в различные иски. Но с другой стороны, опять же, между нами, девочками говоря, это хреновые психологи, у которых нет рамок собственной компетентности. Зачем ты берешь на гештальт-группу пациентку, которая страдает вялотекущей шизофренией, с психопатоподобными проявлениями, у которой есть история того, что она уже с кем-то судилась, которая конфликтная. Нафига? Ну, заработаешь ты чуть-чуть меньше, зачем ты ее берешь? Сам виноват. Поэтому, еще раз повторяю, то есть красиво мы будем это называть, границы нашей профессиональной компетентности. То есть мы не будем говорить, что человек представляется мне гадким и скандальным, да? Вы скажете, что у этого человека есть выраженные личностные особенности в рамках глубоко выраженной акцентуации. Потому что назвать клиента психопатом нельзя. Вы не имеете права устанавливать психиатрический диагноз. Вы можете писать, описывать все, что вы видите, и рекомендовать консультацию психиатра. То есть в данном случае вы говорите, что у клиента есть выраженные акцентуации характера, а у вас нет опыта и нет каких-то базисной подготовки для работы с такого профиля клиента. Это вполне благовидная отмазка, потому что это действительно очень специфическая работа. Работа с личностными расстройствами является очень сложной и малоперспективной. Особенно если это личности истерические, нарциссические или шизоидные. Поэтому не бойтесь признавать, что вы чего-то не можете и не знаете. И сообщество для того и существует, чтобы всегда можно было обратиться к коллегам, которые более компетентны в каком-то вопросе, или к коллегам, у которых есть некоторый опыт. По первой части у меня все. Есть сейчас предложение сделать минут на 10-15 перерыв. После перерыва я озвучу темы, и мы уже набросаем. То есть у каждого будет своя индивидуальная проблема, которую вы будете разрабатывать, и со следующего занятия вы будете в роли психолога, а я буду в роли человека, который с этой проблемой к вам пришел, по которой вы подготовились. И думаю, что это будет очень ценно и очень интересно. После того, как я раздам вам эти темы, мы поиграем в психологическое консультирование, я выступлю в роли клиента, кто-то по желанию, кто пожелает, выступит в роли психолога. Есть у меня смутное подозрение, что такой желающий есть. Ну, это сугестия косвенная. Вот. И мы тщательно проанализируем и разберем этот случай. А перед перерывом, с вашего позволения, я сделаю маленькую перекличку. Так, у нас сегодня 18-е. Будем считать это днем рождения нашего нового сообщества. Так, Абкадырова. Баушкина. Ударение правильно поставили? Нет. Вакуленко.
Нет.
Кобелева. Кусова. Хиджиева.
Меджитова?
Написано Хиджиева, Хидия.
Меджитова.
Пунктус. Принада.
Есть.
Снычева. Шадиева. Мамутов. Муравьева. Аджиумирова, Санова, Костюк, Костюк, так, Эльвира, здесь ваша фамилия написана старая, новую я не запомнил.
Угу.
Это как на украинской таможне. О, голопупенька, дивись, какая смешная москальская фамилия. Зайцев. Джаферова. Ибрагимов. Алимова. Ибадлаева. Иванова. Дервишева. Чалбаш. Дварджи. Кузин. Радкова. Шабанова. Свединская. Так, и лучинки, да. Так, и у нас еще...
Я еще русина.
А, напомните, пожалуйста, имя.
Дина.
Угу. И?
Лебушова.
Вы какой курс?
Да.
Имя скажите, пожалуйста.
София.
Есть ли какие-то вопросы по первой части? Значит, давайте 15 минут перерыв.